В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас итоговый выпуск «Арсенал» подкаста по сезону 13-14. И мы его будем проводить вместе с австралийским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну и не растекаясь мысью по древу, мы пойдем в август месяц. С какого матча у вас начался сезон?
Ну, как мне помнится, в моей памяти Фенербахче. То есть с этого прохода в Лигу чемпионов. Ну, и потом Астон Вилла.
У меня начался он с этого, с матча в Хельсинки, где я смотрел последнюю разминочную игру Манчестер-Сити-Арсенал, где Арсенал выиграл 3-1. Манчестер-Сити был никакой. Вот, и, собственно, горячие головы считали, что ну теперь-то и все. Вот. В этом матче, кстати говоря, два мяча забил Рамзи, что тогда казалось вообще невероятным, просто невозможно. А потом был матч с Астон Виллой. Мы помним, кстати говоря, что летом мы купили только Фламини, да? Была длиннющая сага с этим Игуаином, закончившаяся пшиком. Сага с Суаресом, закончившаяся пшиком, но было и понятно, что она закончится пшиком. И кроме Санаго, который... Ну, хорошо, давайте, да, назовем приобретением. Мы, у нас был только Фламини, по большому счету, да?
Да, все отчетливо помним. Все эти времена. И, кстати говоря, этот матч с Манчестер-Сити, он, пусть это и был товарищеский матч, но, в принципе, он таки отражал состояние Манчестер-Сити, который буксовал, можно сказать, треть сезона минимум. То есть это действительно было... Как бы на тот момент, возможно, показывало их проблемы не меньше, чем какую-то форму Рамзи.
Ну, учитывая, что Манчестер Сити стал чемпионом, то я бы так не поддержал тут вас.
Ну, дело же, мы не говорим сейчас за сезон. Но на тот момент...
На тот момент сезона... мне показалось просто, что они были под нагрузками. Вот и все. Такое у меня было по той игре ощущение, что Манчестер Сити еле волочил ноги. Негредо там вышел, какое-то количество моментов запорол, хотя он и забил в результате, не произвел впечатления, а на самом деле он по сезону им очень помог. Ну ладно, дальше была игра с Астон Виллой великая, которую, надо сказать, что мы играли с преимуществом, мы не должны были, вообще говоря, проигрывать ее, да?
Да, там и судейство было такое, ну, такое неоднозначное.
Да, но в целом выяснилось, что забив на 5-й минуте гол, да, первый, мы проиграли 1-3, и в общем... И, в общем, на Венгера обрушилось все, что можно в этот момент. И я помню, что после этой пресс-конференции он, на самой даже пресс-конференции, он истерически орал, кого купить, кого. Скажите мне, мы работаем 24 часа в сутки, мы не знаем, не можем найти того, кого купить. Скажите, кого купить. Вообще мы проиграли не из-за того, что мы никого не купили, ну и так далее. Дальше была игра с Фенербахче, которая вызывала у нас, конечно, ужас в теории вопроса, да, выездная игра.
Да.
То есть так это было... Не, вообще нам не понравился жребий, я помню, потому что это был самый плохой жребий, да? И у нас вызывало ужас, но Фенербахче был разорван 3-0. И вообще на меня произвел какое-то угнетающее впечатление. В обеих матчах, в обоих играх, да? В обеих.
Да, ну над ними там еще висел... Висела угроза дисквалификации.
И, кстати, говорят, уже... ну, ровно в этом и дело. Что они знали, что даже если они вдруг выиграют, то их никуда не пустят. Ну, согласитесь, потому что после этого же они стали чемпионами страны в Турции. То есть, да. Не может же та команда, которую мы видели в августе месяце, стать чемпионом страны?
Да, там уже очень слабое сопротивление оказали. Действительно, нельзя полноценно оценивать эти матчи как 5-0, как соотношение сил команд.
Да, 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 да. То есть, ну, на тот момент это было соотношением, но в целом, конечно, Фенербахче убил своей беспомощностью, совершеннейшей какой-то. Вот, параллельно мы еще там обули Фулхэм 3-1 в гостях в одну калитку. Кто это тогда мог подумать, что Фулхэм вылетит, да?
Да, и помню, запомнился этот матч как голы Подольска. Голы
Подольска, да, да, да.
После которых мы его долго не видели.
Да, он в этой игре из-за травмы, да?
По-моему, да.
Угу. Ну и потом был такой матч, который всегда волнует, да, это игра с Тоттенхэмом. на стадионе Эмиратс. И Тоттенхэм, который купил там на 100 с лишним миллионов игроков, да. Ну что, вы помните, побаивались все-таки игры?
Конечно, побаивались все, я думаю, гуннеры этого матча. И как бы оставил матч очень позитивное впечатление. Хотя там и шансы забить, конечно, были у гостей.
Но у нас их было в два раза больше, наверное. Там.
Да, и как-то так после счета 1-0 чувство контроля уже не покидало, что мы все-таки контролируем игру и довольно зрело так выглядим. То есть для начала сезона команда уже так смотрелась более-менее на ходу.
Да-да-да, у меня тоже было это ощущение, что игра под нашим контролем, что у Тоттенхэма все равно живут наши призраки в шкафу, да? Что они боятся к нам приезжают в любом составе, причем, как выяснилось, Паулинья там, который вообще мог не знать слово «Арсенал» и мог вообще не знать, что происходит между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Тем не менее, он в эту историю включился. А да, матч был хороший, и «Арсенал» сравнялся с лидером после этой игры.
Да, и еще у меня не покидало чувство, что это, опять же, оно казалось не совсем верным в конце сезона, но в тот момент казалось, что мы в хороший момент поймали Тоттенхэм, который еще пока не сыгрался.
Да. Да, совершенно точно. Я помню ровно то же самое, что думал, хорошо, что он нам попался в начале. Что, наверное, в марте на White Hart Lane будет вообще настолько тяжело, да, играть.
Да, что
когда
все эти новички
зайдут в форму, да.
Да. В итоге оказалось полностью наоборот. Что они вообще развалились к концу сезона, и даже в какой-то степени повезло, что шестое место удалось взять.
Да, но там еще ими руководил Виллаж Бош в этот момент, как мы знаем, который до конца сезона не доработал, но по большому счету там, я думаю, для Тоттенхэма ничего не изменилось.
Абсолютно.
После Тоттенхэма мы поехали играть, ну, был перерыв на игры сборных, мы были в таком позитивном настроении, и поехали играть в Сандерленд, который к тому времени был глубоко внизу уже. Уже мы считали, что это развал у Сандерленда полный. И мы туда приехали и выиграли как-то подозрительно легко там, да, совершенно вообще не напрягаясь. Я даже подробностей не помню, кроме того, что Рамзи красивый гол в одно касание положил.
Подождите, это разве не был первый матч Озила?
Первый матч Озила. Мы, кстати, забыли сказать, что 1 же сентября в день игры с Тоттенхэмом его купили.
Да, и вот этот первый матч
в Сандерленде. Первый матч Озила, да, и сразу его голевой пас был, точно.
Да, вот этот контроль и прострел на жиру сразу.
Да.
Четко в голове сидит.
Да, да, совершенно верно. Да, мы еще так порадовались, какого игрока мы купили, да, мощного.
И который, мало того, что класс имеет, о котором мы, в принципе, о чем мы не сомневались, но то, что как резко он влился в английский футбол так сходу и сразу же с такой командой физической, которая играет верховым футболом, сразу же смог что-то показать, сразу нам показалось, что вот это чудо.
Да.
Мало того, что да. Класс, так еще сразу же заиграл.
Да, да, помню. Потом мы поехали в Марсель, про который мы все знали, что он проиграет все свои 6 матчей в Лиге Чемпионов, и так это все и случилось. Ну, там некоторую кровь из нас попили в Марселе, да?
Да, то есть ну, немножко обманчивый счет, потому что да, гол-то был на последней минуте.
На последней минуте, да. Но в первый тайм 0-0 закончился, тем не менее.
Да, 0-0, и в принципе мы, по большому счету, кроме голов, первый гол, если я не ошибаюсь, была грубейшая ошибка защитника, или второй, где Волка тут скачил мяч, и защитник промахнулся головой по нему. То есть мы моментов там, по сути, не создали вообще. Просто они нам подарили 2 гола.
Ну, да, ну там была разница в классе, конечно, была видна, да, в целом.
Да, просто как вот четко помню, пас в никуда, навес, и защитник промахивается головой мимо легкого мяча, который на дальнюю штангу прямо на Волкота, и он его с лету заколачивает ворота. То есть гол был такой уровня второй лиги немножко, насколько защищался Марсель на тот момент, что да, класс чувствовался, но плюс еще и подарки они сами привезли.
Да, но в целом было понятно, что мы не можем оттуда ничего провести, кроме победы. Ну, если мы... У нас же была тяжелая группа, Наполи и Дортмунд, да, и мы считали, что, в общем, у нас будут проблемы в этой группе. И они были, забегая вперед. То есть нас имена не обманули в этом смысле. И Марсель смотрелся абсолютным аутсайдером, бессюжетным. И, в общем, он ровно таким оказался, потому что, чтобы французская команда с таким именем проиграла 6 матчей подряд, я, честно говоря, такого не помню. Наверное, оно было. Наверное, но я этого не помню.
Значит, да, и на тот момент казалось, что все-таки какие-то очки может взять дома. Но оказалось, да, что и этого не произошло. Что,
да, этого тоже нет. Значит, дальше был первый домашний матч Азила, в котором он феерил. Он сделал все 3 гола со Стоком. А, между прочим, Сток приехал к нам, сыграв дома 0-0 с Ман-Сити, с позиции силы. То есть там Ман-Сити ничью за счастье должен был воспринимать. И было некоторое опасение, что Сток вообще что-то нам тут может упереться. Однако Сток, кстати говоря, вот Сток — это команда, которая нам регулярно в гостях проигрывает легко. Даже если 1-0 мы выигрываем, то все равно там у Стока никаких шансов нет. И мы выиграли эту игру 3-1, Азил феерил, мы все были на эмоциональном подъеме, потому что мы купили топ-игрока, и он сразу, да, сделал, как это, make a difference immediately, как мы думали, ну да, тогда. Хотя
он сделал, конечно, голы, но при этом это не были такие игровые ситуации, там был просто угловой, штрафной, который он подавал, то есть, но мне казалось, что это немножко его...
Ассисты все он набрал.
Набрал, но немножко льстила ему эта статистика, по-моему. То есть,
игра там... хуже, чем получил очков, вы имеете в виду, да?
Да, то есть навесы не были убойными навесами, они просто, как говорится, оказались голами, но я не помню, чтобы прямо чувствовал, что кроме него никто не мог так подать в Арсенале.
Ну, забегая вперед, скажем, что в выездной игре со Стоком Азил был мертвой тенью себя домашней игры.
Да, оказалось, что пошло, все шло к
сверху вниз,
не по нарастающей, вниз, да, а наоборот,
сверху убывающей, вниз. Да.
До сих пор, кстати, непонятно почему.
А да. Что вы думаете? Давайте обсудим. Что вы думаете, почему с Азилом так случилось, что вот он шел сверху вниз?
Ну, я думаю, что там ряд причин. Нет такой одной большой причины. Одна из них — это то, что когда команда была более-менее на ходу, Азил в ней был кремом на торте, как говорится, а не тортом. То есть, ну, когда были случились травмы Рамзи и Уилшера и так далее, и команда стала плыть, он оказался не лидером, в принципе, и вообще он не привык играть в командах, которые настолько, как говорится, не в силах доминировать в середине поля. То есть он просто оказался человеком, которому надо вот вдруг таскать рояль вместо того, чтобы на нем играть. И это в какой-то степени сыграло роль. Ну и его физические кондиции тоже, как мы помним, не всегда были на уровне. То есть были травмы, были слишком большие перегрузки, там по 3 матча на неделю. И все это вместе, то, что партнеры немножко вокруг него уже были не те, и сам он был физически не готов, я думаю, это в совокупности. Ну и плюс то, что, как мы знаем, что такому игроку, как Озил, все-таки нужны страйкеры. Его сила — это ассисты, а не проходы, одиночные голы. А в принципе, кроме Жиру, ассистировать там почти некому было.
Да я вообще скажу, что мне кажется, что дело даже в том, что Жиру вообще под Азила играть не может. Он его не понимает. Это не тот игрок, не тот нападающий, который нужен Азилу. Жиру под Азила не открывается так, как нужно.
Ну, опять же, вспомним тот матч с Сандерландом. Там вроде бы получилось с первого раза.
Так там не было, там он не открывался под него. Там просто Жиру видел, куда побежит, Азил видел, куда побежит Жиру, и все. Не более. А вот история с тем, что ты открылся, сделал рывок и открылся, и тебе в ногу на выход вложил мяч Азил, Жиру так рабу не умеет играть просто.
Ну, это тоже, конечно, правильно. и как в принципе и полузащита вокруг него, которая тоже там не с полуслова взаимодействовала. То есть сразу ряд факторов. Его усталость, не те партнеры и так далее. Ну и как мы помним, тренер использовал его не всегда грамотно. То есть все вместе, и первый сезон в Англии в итоге не получился таким фантастическим, как мы почувствовали в первую неделю-две.
Но вы оцениваете перспективы Азила как?
Ну, перспективы сложно сказать. Я согласен с вами.
На следующий сезон.
В том, что покупка все равно нужна. То есть такой игрок по-любому Арсеналу нужен, если мы все-таки мечтаем о каком-то росте команды. Но если это переключить вопрос к следующему сезону, опять же, все будет зависеть от... Как мы понимаем, тренер уже остается. Тут, похоже, сомневаться не приходится. Поэтому все будет зависеть все-таки от лета и от трансферов, потому что в противном случае, если будет все то же самое, то все же нам ждать каких-то перемен, если состав тот же. И что, только рассчитывать, что травм будет меньше, но это тоже...
Когда такое было вообще у нас?
Никогда. Мало того, что с нашей историей травм, так еще и вообще с точки зрения просто шансов. То есть 2-3 игрока выбывают в любой команде в среднем в сезон, и ничего уж такого страшного у нас не произошло. То есть, да, потеряли 2-3 игроков, Уолкота, Рэмзи, Уилшера по сезону, но в целом никакой эпидемии травм такой уж не было. То есть, поэтому я считаю, что если ничего не изменится, ну, будет какой-то, может быть, опыт у Озила после первого сезона, и, может быть, что-то можно будет от него ждать. Но я думаю, что само по себе это мало. Если мы хотим увидеть явное улучшение от него, то, конечно, нужно 2-3 исполнителей вокруг него. Так что...
Да, тут я с вами согласен, что судьба Азила зависит от состава команды.
Да, ну и вообще, опять же, немножко отклоняясь от Азила, но вернуться к Рэмзи и его травме, чтобы не думали разные люди о его качествах как игрока и правильности его места в составе в прошлые годы, но надо признать, что такого забивного игрока, как он, именно и не хватало в тяжелые моменты сезона. Потому что команда, играющая с одним нападающим, да и одним, который далеко не звезда, такая команда обязательно должна забивать полузащиты. То есть у нас нету Суареса, как говорится, и нету Негредо и Агуэро. Поэтому Рэмзи — это было вот то звено, которое как-то, даже если он мог провести посредственный матч, то, что вот он научился оказываться в правильном месте в правильное время, я думаю, это во многом тянуло команду. И вот типичный его гол в Дортмунде, к которому мы скоро подойдем, это не то, чтобы там Рэмзи запомнился в этом матче, как... Да и вообще вся полузащита Арсенала там, в принципе, не играла.
Да, безусловно.
А стояла перед своей штрафной. Но при этом человек показал, что в этом году он может забивать из ниоткуда. А именно команде, которая настолько не блещет атакующим талантом на данный момент, вот это и эти бреши как бы заглаживало. Поэтому я думаю, что здесь связь с тем, что с травмой Рэмзи все остальное посыпалось, это во многом не случайно.
Ну, давайте мы дойдем до матча в Боруссии на выезде и вернемся к этой теме, обсудим Рэмзи. Значит, в сентябре Арсенал еще сыграл с Уэст Бромвичем в Кубке Лиги кривым составом. Гол забил некто Айсфельд, который, по-моему, больше вообще на поле ни разу не вышел. Матч закончился 1-1, но по пенальти Арсенал выиграл. Хотя я уверен, что Венгеру совершенно был безразличен результат этого матча. И он это доказал, дальше выпустив против Челси однозначно второй состав. В Кубке Лиги и проиграл его дома 0-2. А Свонси дальше был обыгран 2-1 на выезде. В чемпионате меня не очень удивила эта победа, потому что я помнил, что Манчестер Юнайтед в Свонси выиграл легко в первой игре 4-1. в гостях. Вот. И в целом у меня вот с этого момента по Свонси не было такого опасения прямо сложного. И, в общем, мы выиграли эту игру так спокойно достаточно. Ну, в конце был этот гол в наши ворота, но какой-то без валидола это все обошлось.
Ну да, может быть, немножко и было опасение за результат, но после полугода...
Да, тогда возникло времени... это подозрение, что мы вообще умеем удерживать счет, да, уже?
Да, что какой-то класс
да.
у нас такой появился.
Да, класс по игре с аутсайдерами, в смысле удержания счета, что мы можем без валидола удерживать счет. Появилась такая уверенность вообще просто в этом даже. И дальше к нам приехал на Эмиратс Наполи, которого мы несколько побаивались, и Наполи меня убил примерно так же, как Фенербахче. Потому что Наполи вообще ничего не показал, это было сплошное сзади решето. И я, честно говоря, не разделяю этих мнений распространенного, что это был лучший матч Арсенала вообще. В моем понимании там был абсолютно никакой Наполи. И 2-0 это еще мало что там было по этой игре. Я не знаю, что там случилось с Наполи, без разницы. Но просто вот у нас сюрвей, кто не ответил, кстати, на сюрвей, имеет возможность еще ответить на сюрвей блога. Но там я не включил эту игру в число лучших матчей. На мой вкус, там был совершенно мертвый, убитый соперник. Не знаю, по каким причинам. А вы что думаете?
Ну, я вижу две точки. С одной стороны, я согласен, что Наполи явно ничего не показал ни сзади, ни спереди. И поэтому нельзя слишком обольщаться этим результатом. Но тем не менее, те первые 15-20 минут, которые показал Арсенал, они все же были, наверное, самыми мощными минутами этого сезона, которые я могу в моей голове вспомнить. Потому что, во-первых, гол красавец Озила, который...
Да, бесспорно.
Просто как бы из другой планеты. И то, как Жиру продавил защитников, забив второй гол, что тоже не так часто мы наблюдали. Именно вот такое, как говорится, не просто подставил ногу, а просто продавил от двух-трех. Ну и сколько было моментов создано, то думаешь, все-таки какой бы ни был соперник слабый, по первому впечатлению, но все-таки не будем забывать, что это все-таки, как говорится, команда из тройки чемпионата Италии, и, может быть, просто мы ее так опустили до такого уровня.
Но я согласен с этим, если бы не было ответной игры, в которой у нас вообще не было, по-моему, ни одного момента для того, чтобы забить.
Да, то есть это тем более показывает, что соперник все-таки далеко не слабый.
Не, ну то, что мы набрали них... по 12 очков. Понятно.
Да.
Ну, соперник должен матч, быть ровней.
Да. Ну, у них не получилось ничего в этом матче, да. Но все-таки после того, как мы настолько в нокдаун отправили в первые 15 минут, может, все-таки это было именно отсюда.
Ну, может
поэтому
быть.
Все... Да, нельзя сказать, что это лучший матч. Все... Но все вместе, я думаю, что-то было в этом матче такое мощное, которое мы давно не видели от Арсенала все-таки.
Да, да. Что-то было, но вот все-таки Наполи, он был какой-то у него, я не знаю, какой был провал у них. Потом мы поехали играть в Вестбромвич, и там мы не выиграли, и закрались сомнения вообще, да?
Да,
не, там не скорее... началось ли у нас, там мы должны были проиграть скорее, чем выиграть.
100%, 100%.
Да, и закралось такое подозрение, что, в общем, это не начало ли это какого-нибудь обвала. Единственное, что там был перерыв дальше на игры сборных. Забегая вперед, скажем, что в Вестбромвиче сыграл 1-1 и Ливерпуль, и Челси. То есть там не у всех было просто. Ливерпуль вообще оттуда соскочил, хотя он выиграл 1-0 там, но те сравняли счеты, давили до конца игры. И тоже, если кто и мог выиграть, там только Вестбромвич. Челси просто пропустил 1-1 в самом конце, а Ливерпуль пропустил минут за 30 до конца. Вот, то есть там были проблемы в Вестбромвиче не только у Арсенала, но и у других команд из четверки. Дальше был перерыв на сборную, и дальше мы приехали играть дома с Норвичем, где был забит, я думаю, лучший гол сезона. Я не знаю, как ответят, конечно, читатели и слушатели в сюрвее. Я не смотрю промежуточных итогов, но вот, на мой взгляд, это лучший гол сезона, который Уилшер забил после этой комбинации. Помните вы его, да?
Да, на мой взгляд, тоже лучший гол. потому что именно командный гол.
Да, да, да. Я сам люблю и дальние удары, там, и обыгрыши, но, конечно, командные голы как-то они... Подчеркиваю, что футбол все-таки командная игра. Что команда делает красоту настоящую. Ну, матч сложился... Так, ну... Да, матч, кстати, если помните, сложился не так легко. В первом тайме в перерыве был свист на стадионе. Играли плохо, в общем, и ничего там... Как сказать, ничто не предвещало конечного итога 4-1. Потому что последние два гола были забиты в последние 7 минут. Вот, а там Норвич забил на минут за 20 до конца, и минут там 15, там было питье крови из нас при счете 2-1. Ну, тем не менее, третий гол забил никто иной, как Рамзи. И я с вами согласен, да, что у него в этом году появилось... Качество это вот забивать ниоткуда. А дальше к нам приехала Боруссия Дортмунд. И в первом тайме просто нас втоптало в газон, да?
Ну да, первый тайм был явно за Боруссией. Но я все равно не сказал бы, что мы заслужили проиграть этот матч.
Если... Ну, по совокупности 90 минут, может быть, и нет. Но первый тайм мы заслужили проиграть.
Первый тайм заслужили, но потом, сравняв, мне казалось, что мы просто... должны были дожимать в итоге их. Так что, в принципе, наверное, ничья была бы справедлива. Но, как минимум, то есть мы дожимали их, и если не получилось, то было обидно. Но в итоге получить единственную атаку в свои ворота за второй тайм и проиграть, как-то осталось впечатление немножко такого несправедливого результата. Хотя, да, первый тайм был явно слабый. Но в целом я считаю, что у меня после этого было чувство, почему бы нам не выиграть в Дортмунде после такого. Раз они смогли вырвать, значит и мы сможем.
Нет, этого почему-то у меня такого чувства не было. После игры Венгер хвалил защитные способности Рамзи, а между тем Рамзи привез первый гол самолично. Просто самолично его взял и привез. И как можно после этого сообщить на пресс-конференции, что Рамзи сильно прибавил дефенсивли? Это за пределом моего понимания.
Да, у меня наоборот было чувство, что Рамзи таки прибавил как игрок.
Да, да, да.
Подальше от своих ворот лучше.
Да, да, но надо ставить, если ставить, то дальше от своих ворот только.
Да, да, потому что он в обыгрыш смело идет и голы забивает, но в то же время у него нет чутья, когда можно разворачиваться с мячом, а когда лучше просто избавиться от
него. На своей половине особенно.
Да, то есть это был даже не технический брак, а просто...
Как нет, было неверное принятие решения просто.
Да, это явно decision making, конечно, да. Решение. Потому что не нужно было ни в коем случае там разворачиваться к своим воротам, но он показал, что... То есть в атаке надо делать нестандартные ходы и делать...
Нет, это ровно движение для атаки, а не для защиты. Это понятно.
Да.
Что в защите так никто не играет. Ну, да. Или те, кто так играют, они садятся немедленно на лавку. Дальше мы поехали в Кристал Пэлас. Кристал Пэлас был никакой, еще не было Тони Пулиса. Мы там выиграли 2-0, мы продолжали идти на первом месте, но уже была тревога, тревога, и уже было ясно, что без усиления какого-то в январе, да, рассчитывать...
Матч был страшный. Если вы помните, матч был далеко не... То есть нас там удалили Артету, если я правильно помню, при счете 1-0, мы еле ноги унесли оттуда.
При том, что Кристал Пэлас был никакой вообще в целом. Вот в то время он был никакой, записан был всеми в аутсайдеры. Там Артета забил гол, да, с пенальти он, по-моему, забил там.
Да, с пенальти.
И потом... второй же забил уже в самом конце, там уже просто там на каком-то флажке. А был еще ударка там Войцех спас.
Да, был в упор удар такой, да. Дальний, но такой идущий в ворота совсем. Казалось, что все.
Да. Тем не менее, мы были лидерами, но было подозрение, что мы, хотя у нас было такое чувство, да, что команда бежит, набирает очки, особенно с аутсайдерами, тем не менее, что весь сезон в этом составе протянуть не удастся. И дальше был матч на Кубок Лиги с Челси, я на нем хочу остановиться в свете того, что мы сегодня знаем про кубки. Можно было выставить тот состав, который был выставлен в игре против ближайшего соперника, в игре против тренера, которому ты за 10 матчей ни одного не выиграл? Можно так было поступить, на ваш взгляд?
Ну, мне трудно говорить в деталях, так как это все-таки было давно. Я не помню, там, кто уставшим на тот момент был, кого нужно было садить перед матчем с Ливерпулем, а кого нет. Но я помню, что там Дженкинсон привез, типа...
Нет, ну, состав был не самый кривой из возможных, но в составе были Дженкинсон, Фабьянский, Мячи и Бентнер.
Да, но у Челси тоже, по-моему, не был такой уж первый состав.
Нет, у Челси не был, безусловно. Но Челси, как говорил мне Алексей Федоров, что у Челси очень сложно определить первый состав, потому что, ну, вратаря определить проще, а остальные все они, типа, на подходе, рядом. Ну, там Мата, достаточно сказать, что играли. Мата, это О, Виллиан у них, Аспекулета, Кехил, Давид Луис. Какой это состав?
Ну,
Эссен,
да.
Микель.
У них, конечно, состав был посильнее, но я
сам по себе.
Я все-таки считаю, что в целом проблема не в ротации, а в том, что состав у нас короткий. То есть, я считаю, что на Кубок Лиги какая-то ротация все-таки нужна. Угу. Я не вижу, как можно пройти два кубка, Лигу чемпионов и чемпионат.
Я согласен.
Фактически одним составом. Просто проблема в том, что если мы всегда уже обсуждали не раз, мы всегда видим, что ротация проводится у нас неправильно. И либо потому, что мы садим не тех людей, либо потому, что мы держим таких лузеров, как Фабианский, вообще в составе и так далее. Но в целом какую-то ротацию было нужно проводить, и мы имели такой состав, который имели. То есть проблема тут скорее глубже. Почему у нас Мияч вообще был в составе, если он вообще не готов для такого уровня, чем почему он вышел. Потому что как раз такой полуторный состав для таких матчей. Это... То есть, мы, как вы помните, мы выиграли у Ливерпуля буквально через там 3 дня. И неизвестно, выиграли ли бы мы, если бы сыграли первым составом с Челси. То есть, я вижу все-таки...
А что нам в результате дала эта победа в чемпионате над Ливерпулем?
Ну, в результате...
Ничего.
Ничего, но, опять же, на тот момент...
Не, ну мы-то думали на тот момент, что мы будем бороться за первое место, это понятно.
Да, и мы обязаны были, в принципе, в итоге, как мы и предполагали перед сезоном, не было такой доминирующей команды в этом сезоне, которая набрала там страшно много очков, из которой нельзя было конкурировать. То есть этот сезон не кто-то нас победил, а мы просто его сами сдали, как обычно.
Давайте пойдем к игре с Ливерпулем. Я был на этой игре, я прекрасно помню, что после этой игры я списал Ливерпуль полностью. Полностью списал его из борьбы за титул, а он же был на первом месте какое-то время, да, в чемпионате. И считал, что Ливерпуль будет аутсайдером в борьбе за четверку.
Да, но он, по-моему, на первом месте был где-то к Рождеству. То есть,
не, он вернулся, этого. Он вернулся. А в тот момент, когда мы с ним играли, Ливерпуль был уже на третьем месте. Вот. И мы его оттуда выключили. Из этой истории. Ну, как я считал, что мы его выключили. Все, то есть Ливерпуля больше нет. То есть мы были на первом, Челси на втором, Ливерпуль на третьем. И после поражения у нас, я считал, что все на этом. То есть Ливерпуль с нами отсутствует в нашей компании. При этом после матча с Ливерпулем Арсенал имел 25 очков, а Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм имели по 20. Ман-Сити 19, Эвертон 19, Юнайтед имел 17. Он уже наделал дел. Но еще до конца не было ясно глубина провала Ман Юнайтеда. И в этой картинке, когда Ман Юнайтед на 8-м месте отстает от Ливерпуля на 3 очка, который на 3-м, вот в этой картинке Ливерпуль был мной полностью списан.
Ну, Ливерпуль это вообще отдельная история, потому что так и непонятно, откуда они набрали вот этот резерв внутренний, чтобы выдать такую треть последнюю. То есть они же тоже, в принципе, состав... Ничем у них не усилился, и, как говорится, они как-то с внутренних ресурсов могли выжить максимум.
Ну, они хоть свободные, типа, от Лиги Чемпионов, да? То есть у них состав-то еще короче, чем у нас.
Да, ну у них как-то вот энергетика, которая в принципе всегда им присуща была, она как-то включилась в какой-то момент, и вдруг они, вот примерно в то время, когда они нас порвали дома, это уже был совсем другой Ливерпуль. Поэтому, да, я тоже думал после этих 2-0, что это ничего серьезного команда не покажет. И даже я помню, ваш текст был, который, в принципе, я согласился тогда, что Суаресу неплохо подумать, что если он хочет
играть Лигу Чемпионов, да-да-да, то он должен ехать в Лондон.
Да, потому что там опять он пролетит от четверки даже. Да. То есть в итоге они откуда-то смогли вот это найти внутренние силы какие-то.
Да, да.
Это отдельная тема.
Для Ливерпуль подкаста, да?
Да.
Значит, дальше мы поехали в Дортмунд, где нас калашматили полтора тайма. Потом Арон Рамзи забил этот гол. Ну, можем сказать, что практически из ничего, наверное, да? Ну, уж точно, да. Он не следовал из логики игры, этот гол.
100%, да.
А после этого Боруссия встала, и мы могли ее наказать еще как следует. И после этой победы я, в общем, наверное, первый раз засомневался, что, может быть, действительно у Рамзи появилась вот эта... Как сказать, вот вы Герда Мюллера помните, нет?
Нет.
Я не, ну, собираюсь, слышу, я не собираюсь сравнивать Герда Мюллера и Рамзи, но по смыслу такой, то есть Герд Мюллер обыгрывать не умел, центрального нападающего играл. Был коротышкой. Ну, то есть обыгрышем было очень плохо с дриблингом. Но с борьбой головой вы сами понимаете, да, если он был коротышком. Вот. Но Герд Мюллер отличался тем, что он всегда знал, куда отскочит мяч. То есть вот любой рикошет там, вратарь отбил так, что никто предсказать не может. А Герд Мюллер это всегда знал. То есть он был всегда в нужном месте, чтобы проткнуть. То есть его любимые голы эти были там с 5 метров проткнул. Вот такая была история. Ногу куда-то там всунул, от нее отлетело ворота. Может быть, вы помните Тото Скилаччи?
Конечно.
Итальянского. Вот примерно такое. Ну, конечно, Мюллер был покруче, в смысле того, что он забивал больше, и он всем забивал. Скилач, он такой всплеск, но принцип у Скилача был тот же, да, вот он всюду где-то оказывался неожиданно и забивал.
Да, ну у него был, по-моему, такой один сезон за Ювентус и один чемпионат мира.
Да,
и...
согласен, да, что Мюллер был стабильный, а этот нет, но вы поняли, что я имею в виду, что человек, который попадает в нужное место, вы уже это сказали сегодня, что человек, что Рамзи научился попадать в нужное место и с этого места научился попадать в ворота, что важно, да?
Да, что совсем не наблюдалось раньше. То есть буквально один гол можно было вспомнить за сезон или два. И вдруг, то есть случайностью это назвать никак нельзя, потому что я понимаю, что это только один сезон, но это случалось настолько...
Неполный. Да, неполный. Но это случилось достаточно часто, чтобы не считать это совпадением, правда?
Да.
Значит, вопрос... Эта позиция, в которой такой человек нужен, ну, у нас, как минимум, это же все равно не центральный нападающий, да? Это чистый вот фантазист, который под нападающими играет.
Да.
Да? Ну, иначе я эту позицию не нахожу ему.
Все-таки у него мотор есть. У него есть... Это игрок, который не страдает недостатком энергии. То есть он бокс-ту-бокс может играть. То есть,
ну, он бокс-то-бокс просто... играть может, но дело в том, что только он попадает на свою половину, то он становится источником опасности немедленной для своих ворот. Может играть, никто же не спорит. У него нормальный характер, кстати говоря, спортивный.
То есть... Да, он боец.
Да, да, то есть он будет биться.
Идет в стыки.
Да.
Да. Просто его нужно тренировать. Мне кажется, что вот эти его принятия решений, это можно... Это не технический брак, а это именно то, что можно тренировать.
Но мне кажется, наоборот, что мозг тренировать сложнее, чем ноги.
Ну, мне кажется, что ноги тренировать можно в 15 лет, но не в 25 и не в 22.
А мозг, а это мозг как может бы... тренировать всю жизнь и не добиться результата. Как мы знаем.
Ну, может быть. Просто как-то не хочется использовать... Я понимаю, что я сам полностью согласен, что возле своей штрафной я его хочу видеть как можно меньше на данный момент. Но при этом... в стыках, в полузащите, где единоборство очень важно выигрывать, чтобы зацепиться за мяч, то и он, хоть он не опорник, но вокруг таких 50-50 мячах, я его хочу видеть.
Влад, вопрос же так ставится. Куда бы вы его поставили? На какую позицию в команду?
Я бы поставил в центре полузащиты с акцентом на атаку. То есть сказал бы, что возле своей штрафной старайся бывать меньше, но при этом не прямо под нападающими, а именно вот в центре полузащиты. То есть примерно роль Уилшера, который тоже, в принципе, не отличается защитными способностями сильными, но при этом от него энергия всей полузащиты зависит. Вот я бы где-то в центре, ближе к атаке.
Но если Рамзи научился быть в правильном месте в правильное время, да, и забивать оттуда, то вы его лишите возможности проявить это. Потому что тот игрок, про которого вы говорите, ну сколько Вилшер забивает за сезон? 5 мячей. И это норма, никто не считает, что это плохо.
Но это не потому, что он мало бывает в атаке, а просто потому, что
позиция,
у него нет этого.
Потому что его позиция не подразумевает этого. Потому что вот он разогнал атаку, дал в край, там условный Касорла навесил, Жиру поборолся, а Рамзи на отскоке добил. Вот какая-то такая картинка у меня.
Ну да, но я еще также считаю, что очень важно, и, кстати, у Арсенала это хорошо получалось моментами, это ротация прямо по ходу матча. То есть, где люди меняются флангами, меняются позициями, и Рамзи мог бы спокойно использовать свои такие качества бойца в какой-то момент матча, а в какой-то момент матча отдыхать минут 20 ближе к атаке и так далее. То есть это не так все просто, что, мол, стой здесь всю игру и как говорится, не отходи ближе, чем на 20 метров от ворот. Можно меняться с тем же Уилшером по ходу игры. И мне кажется, что если чутье есть, то если я приведу пример Тима Кейхилла, австралийского полузащитника, да, который много лет играл в Эвертоне. У него его нельзя было назвать атакующим таким фантазистом, потому что он у него не было особо такой техники.
Да, он
даже
не
по
мог
сравнению
играть,
с Рамзи. Да. Но при этом сколько голов он забил.
Ну так он с воздуха забивал. В основном.
Ну, в основном с воздуха, но также у него еще было, кроме воздуха, у него было такое огромное умение. Я даже не знаю, как это по-русски лучше произнести. Это
по-английски скажите.
Late runs into the box. То есть вот забегать в штрафную именно как второй волной.
Да-да-да.
То есть, и, например, кто-то прошел по флангу, прострелил, кто-то
да,
там
да,
не добежал.
А он второй эшелон атаки, типа.
А он второй эшелон атаки, раз, и щечкой в угол. То есть вот это, и не потому, что ему так учили, я просто думаю, что он чувствовал, что...
Все, что вы говорите, подразумевает, что Жиру тогда нас вполне устраивает.
Ну, что значит вполне?
Ну, с прострела ткнуть он может в одно касание побороться, может головой
в
может
одиночку?
Пробить. В одиночку, да.
Ну. Меня он устраивает как один из игроков нашей группы атаки. То есть я не вижу никакого смысла его продавать после того, как он показывает каждый год какой-то прогресс. Но я просто также не вижу, как он может один тянуть атаку там чемпиона. То есть, но моментами, когда он в форме, да, он что-то показывает. Но моментами его надо садить и давать ему понять, что он здесь не единственный, и что если не в форме, то играть не будет.
Угу.
А давайте, вот это мы не могли бы показать.
Давайте к следующей игре поедем, остановимся на ней, когда мы приехали на Олд Траффорд после победы в Дортмунде. Которая в целом, вот такая победа в Дортмунде, которая была, она обычно свойственна чемпионским командам, да?
Да,
нагле выигрывать при плохой игре, это причем важнейшие игры. Потому что если бы Арсенал там не выиграл, как мы знаем, он бы не попал в плей-офф. Другое дело, что плей-офф недолго продлился. Но принципиально говоря, ничья в Дортмунде лишала нас возможности выхода. В итоге. Значит, победа в Дортмунде, она такая была породистая. И я впал в иллюзию в некоторую, что мы можем выиграть у Манчестер Юнайтеда, который, очевидно, уже буксовал. Очевиднейшим образом. К тому времени. Но этого не случилось. Почему?
Опять же, есть у нас, конечно, комплекс.
То есть у нас есть призраки в шкафу по поводу Ман Юнайтеда, да. Такие же, как у Тоттенхэма, по поводу нас.
Да, ну я бы добавил к этому, что в таких матчах, когда вот у вас есть какой-то комплекс или призрак, очень важно именно так, как важно, как сложится игра. То есть Арсенал весь сезон особенно не показал умения перевернуть игру, которая явно не удавалась сначала. То есть, если так подумать, проанализировать весь сезон, то кроме вот финала Кубка, очень мало мы можем вспомнить там побед после 0-2 или что-нибудь такое. То есть в тот же матч с Юнайтедом, в котором Арсенал начал очень осторожно и явно боялся раненого соперника, если бы не было этого гола в этот момент, или если бы мы забили первые, то я думаю, что вполне все пошло бы по-другому. Но в таких матчах, когда команда начинает игру явно имея какие-то призраки, очень важно, я считаю, не пропустить первый гол. И мы так этого не смогли сделать.
Арсенал этим и занимался. Я помню, что я в ужасе смотрел, как Касорла выносит из центра поля мяч на ту половину просто в панике на отбой, не пытаясь даже удержать Касорла, у которого отобрать мяч вообще крайне сложно, да, тем не менее. Нет адреса. Арсенал играл на отбой до тех пор, пока ему не забили.
Ну, моментов тоже я не припомню. Так
да, не было особых. Не было, да. Но, тем не менее, забил Ван Перси, и после этого Манчестер откатился.
Да, но я просто имею в виду, что гол был крайне необязательный, он не вытекал особенно...
Не, ну он не вытекал, понятно, но мог...
То есть не пропусти его, и все могло быть по-другому. Я вот что,
так это всегда так, Влад. Тогда что нам обсуждать? Мы сейчас нарисуем сами сценарий, который должен был быть. Арсенал отстоялся до 30-й минуты, потом пошел вперед, забил гол, в втором тайме еще и выиграл 2-0. Но этого же не было ничего. Было это ровно обратно. Арсенал сел назад, играл в отбой, и вся игра шла на поле Арсенала до тех пор, пока Манчестер не забил. Что это, если не внутренняя логика?
Мне кажется, ну да, но по логике все было. Но все-таки были поражения у нас, которые были более...
Жестокие, безусловно.
И даже... Не только жестокие, но...
Не, я имею в виду, даже с 1-0 счет, если вы помните последний наш полуфинал Лиги Чемпионов, где Альмуния феерил там, в хорошем смысле. Он тоже закончился 1-0. Нас там просто изнасиловали. То есть там было 20 моментов, а матч закончился 1-0. После этого были какие-то иллюзии. Сейчас мы приедем домой и накажем Манчестер за это. Но они быстро растаяли. После того, как Альмуния опустил штрафную от Криштиану.
Да.
Ну, то есть были 1-0 поражения хуже по игре. Я с вами не спорю. Но факт тот, что мы проигрываем Манчестеру не то, что всегда, но почти всегда. Помните кубковую игру, где у них не было состава, они выпустили 7 защитников против нас?
Да,
и кончилось. И 2-0 мы проиграли ее все равно. И Сеск Фабрика сыграл 90 минут. Вы, кстати, как относитесь к возможному возврату Сеска Фабрикаса?
Очень хорошо. То есть я в это мало верю, но если бы это случилось, я был бы очень рад.
Ну, на самом деле, вопрос ведь очень простой, да, смотрите. Если его продадут, то Арсенал получит половину суммы.
Это 100% факт?
Ну, или это то, что, ну, что значит факт? Мы же никто не читали контракта по продаже, но это совершенно подтвержденная еще тогда тема была, что при перепродаже будет половина суммы. Она будет считаться за вычетом того, что Арсенал получил, понятно. Но, тем не менее, то есть с продажи условной Манчестер Юнайтед Арсенал получит какие-то деньги. Но, с другой стороны, у Арсенала есть право первой ночи выкупа. Вот и все. То есть это одно будет объяснение. Если все это случится, и Фабригас будет играть в ВПЛ, подчеркиваю, мы ничего не знаем, в смысле, хочет он, собирается ли его продать Барселона, ничего этого не знаем. Но если он окажется в ВПЛ и не у нас, это будет означать, что мы предпочли опять деньги. Опять приоритет деньги встал.
Ну, это нас не удивит абсолютно. То есть,
это другой разговор.
Пока мы говорим о Юнайтед... Для меня этот матч еще помнится огромным разочарованием в Робин Ван Перси. То есть так праздновать этот гол, как он его праздновал, я это просто не могу выбросить из головы. Да, можно сказать, что он уходил по разным причинам и сами виноваты, и он вообще не заслуживает никакого буканья болельщиков. Это все имеет право на жизнь. Но так отмечать гол против команды, с которой ты сыграл столько лет, я считаю, это был немножко перебор. И вот то, что мы продали именно в Юнайтед, я до сих пор не могу это простить ни ему самому, ни руководству Арсенала. То есть в таких случаях лучше игрок должен уходить за границу. И то же самое с Сеском Фабрикасом. Если он перейдет с Барселоны в условную Баварию, мне это будет абсолютно все равно.
Да, это до лампы вообще.
Да, но если он перейдет в Юнайтед, я буду считать это очередным плевком.
С его стороны?
Конечно, больше не с
его. Зная, что Арсенал имеет право первой ночи и может его перебить у Юнайтед.
Да, понятно, что это больше будет не его проблема, а проблема Арсенала, я понимаю это. Но, тем не менее, игрок дает согласие на переход, и мы знаем, что у него, если будет он уходить, у него будет больше, чем один клуб, как вариант, куда перейти. И мне кажется, что он тоже не должен выбирать Юнайтед, если с моей точки зрения. То есть я понимаю, что это бизнес и это его карьера, но когда есть варианты, то лучше все-таки в АПЛ не играть. Если,
За команду, которая является принципиальным соперником твоей бывшей команды, вы это имеете в виду?
Да, но опять же, всегда надо анализировать детали. Если будет ему Юнайтед предлагать условно 150 тысяч в неделю, а где-то будет предлагать ему 80, то я понимаю, что он не должен 70 тысяч в неделю
выкинуть в помойку.
Да? Выкинуть, да, чтобы только его уважали Гуннер. Понятное дело, что но при прочих равных,
ну,
я думаю, что он не должен такое делать.
Я все-таки скажу слушателям, что мы ничего не знаем, и я-то думаю, что Фабригас в ПЛ не переедет. Но принципиальный вопрос. Уже такой прессой поднят, уже известна даже сумма, которую якобы Барселона за него просит у Юнайтед. 45 миллионов.
Мне кажется, что если бы остался в Барселоне тренер, то я бы это еще поверил. Но новый тренер, я просто не понимаю, почему он
кто у них
с самого начала...
тренер, кстати, я не знаю. Вы знаете?
Луис Энрике, если
я не ошибаюсь. Луис Энрике?
Да.
Ну, есть... может быть, Луис Энрике не видит места Сеску Фабригасу. Ведь Сеск Фабригас играет совершенно на другой позиции, чем он играл в Арсенале, да? Там он ложную девятку вообще играет. То есть, типа вот того, как вы хотите, я хочу Рамзи поставить ложной девяткой, вы не хотите. Короче говоря, ну, неважно, да. Я имел в виду, что позиция у Сеска в Барселоне такая, наоборот, не соответствующая ему. Мне кажется, там он не может проявить себя лучше всего.
Да, но поэтому я говорю, что с прошлым тренером вы правы, но неужели Луис Энрике пришел и уже в первую неделю знает, как он хочет играть и кто ему нужен?
Все так ставили Сеска. И Гвардиола, и Титанова, и этот, как вот, Мартино, да? Его все так ставили. Хави с Иньестой на пенсию не собираются, а Сеску уже 27 лет. Я не думаю, что ему чемпионат Испании нравится еще. Сам по себе.
Даже слишком медленно даже для него.
Да, я думаю, что английская игра ему подходит лучше, он может проявить себя лучше в ней. Ну, короче, в общем, после поражения, после Атман Юнайтеда 0-1, безнадежного, мы приехали играть дома с открытием чемпионата с Саутгемптоном. Саутгемптон играл, кстати говоря, неплохо у нас до тех пор, пока Борутс не привез сам себе гол, да?
Помню, да. Притом привез в полном смысле этого слова.
Да, да, в абсолютно прямом. Из ничего соорудил голешник. Дальше Саутгемптон имел преимущество по владению весь матч. Какие-то моменты вялые. Ну и в конце судья дал пенальти, да, такой, который то дают, то не дают. Наступил некоторый роздых у нас из легких матчей. Мы поехали в Марсель. В смысле, поехали, выиграли у Марселя, потом поехали в Кардифф. 2-0 Марселя, 3-0 в Кардиффе в одну калитку. Предсказуемо 2-0 у Халла дома, предсказуемо. И приехали играть дома с Эвертоном. Я скажу, что матч с Эвертоном тоже, как бы сказать, породил у меня такие очень нехорошие впечатления. Потому что Эвертон вышел как у себя дома, да? Помните?
Да, вышел с явным планом.
Да, с понятным планом на игру. План удалось реализовать, да?
Ну, там спорно. Вначале Эвертон чего-то добился. То есть добился того, что имел преимущество и не давал Арсеналу играть свой футбол. Но в конце все-таки Арсенал переломил это. И я бы сказал, что в последние полчаса все-таки Арсенал смотрелся ближе к победе. То есть я, наоборот, это видел как позитив, что приехала команда, которая превзошла мои ожидания, сыграла грамотно, и все равно мы в итоге обязаны были брать 3 очка и просто отдали их.
Я насчет обязанно не согласен.
Ну, имею в виду, забив заслуженную.
Да, то есть... да. Вот после счета 1-0, после счета 1-0, у меня тоже пришла мысль, что эта игра наша, а если бы мы взяли эти 3 очка, то после 15 туров мы бы опережали второе место на 7 очков. У нас не было никогда этого отрыва в этом сезоне. Максимальный отрыв был 5 очков. И вот победа в этой игре... Уже мы говорили, не помню, в одном из подкастов, что вот именно то, что Эвертон за 5 минут до конца сравнял счет и Делафео забил, это стало вот первым шагом к пониманию, что все-таки этот сезон чемпионским быть не может.
Да, чувствовалось, однозначно чувствовалось, что это были ключевые 2 очка потеряны.
Да.
То есть
да.
Команда, которая настолько слабее по многим компонентам, чем конкуренты, должна такие матчи не имеет права разбазаривать. То есть надо брать все свои очки, которые свои, я не имею в виду обязательно с аутсайдерами, а те матчи, где игра складывается так, что очки уже у тебя в руках. Их просто нельзя отдавать. И мы знали, что у нас предстоит Ман-Сити и Челси. И, конечно, чувство
Наполи.
Было сразу... Да, и Наполи. Ну, именно с точки зрения чемпионата. Я имею в виду, что чувство было, что эти очки... скорее всего, окажутся важными.
Ну, так и оказалось.
Еще тогда, да.
Да, потому что вот эта серия игр, первая тяжелая у нас было их две всего, первая декабрьская, Эвертон, Наполи, Ман-Сити и Челси. Вот мы в нее вступили в игре с Эвертоном, единственную, которую мы надежно могли бы выиграть, да, ну, по фаворитизму. Дальше мы поехали в Наполи, где нас легко устраивала ничья, и поражение в один мяч давало нам второе место, первое место, а поражение в 2 мяча давало второе место. А поражение в 3 мяча выбивало вообще из турнира. И я, честно говоря, так и не понял, как мы могли в Наполи проиграть эту игру. Наполи не кинулся вперед, ничего нам не предложил в атаке экстраординарного.
У меня тут одно только... Я помню, что ничья нас выводила на первое место, а 0-3 нас вообще выбивало. Но я что-то не припоминаю, что именно 1-0 нам давало,
мне кажется,
тоже первое место.
Мне кажется,
что... Может быть, вы правы, я не говорю, что нет, но как-то у меня это не осталось в памяти. Ну, а с точки
так
зрения...
Нет, но мы вообще не должны были. Я в середине второго тайма вообще не видел, как мы можем проиграть эту игру.
Да, эта игра была, где...
у нас было 2 момента, у Наполи был 1 момент, все, больше ничего нет.
Да, это была игра, где соперник... Опять же, я сильно мало смотрел Наполи в этом сезоне. И я подумал, может быть, это команда, которая именно так и играет, что как бы чувствует просто, в какой момент нажать, но в целом не доминирует всю игру. Может быть, это как бы такой тактический конек Бенитеса, я не знаю. Но действительно мы контролировали игру, и, возможно, с нами сыграло злую шутку именно то, что нас устраивало ничья. То есть мне кажется, что если бы нам нужны были 3 очка, то как-то мы играли бы немножко более собрано, что ли. А так как-то играли вот с такой подсознательной расслабленностью, и это в конце в концов сыграло. То есть, получив гол, команда немножко запаниковала.
Да,
и...
при этом Мертезакер, в общем, отличился в обоих голах.
И даже если я помню, был шанс и третий получить тоже в итоге.
Не-не-не, это не здесь. Тоже, мне кажется, была какая-то игра, где мы еще должны были получить. Здесь сразу был свисток в центре поля.
А,
как
да,
только
да,
принесли мяч, да, от второго гола сразу был свисток в центре поля, и все.
Может быть, будет, да.
Да, сейчас мы дойдем, мы вспомним то, о чем вы говорите, игру. И дальше мы поехали играть на Этихад. Перед матчем на Этихаде Арсенал по потерянным и набранным очкам, у всех команд было 15 игр, опережал Манчестер Сити на 6 очков. Ливерпуль и Челси опережали на 5 очков. И если Арсенал выигрывал на Этихаде, а забегая вперед, мы знаем, что ничего экстраординарного в этом нет для команды, которая борется за титул, да, то есть нам это демонстрировалось.
Ну,
Другой лондонской
команды. Они не теряли очки, это уже потом было, но на тот момент их домашняя форма была просто...
Ну, Манчестер Сити, да, нес там Тоттенхэм 6-0 и так далее. Или еще Тоттенхэм они не вынесли 6-0.
Ну, уже было, по-моему.
Ну, в общем, короче, да. Уже шла тема, что Манчестер Сити набрал такой ход, что в целом сопротивляться на Этихаде будет тяжело. Ну, и как вам эта игра, закончившаяся со счетом 6-3?
Мне это показало очень именно безнадежность. В том плане, что мы не так плохо играли с точки зрения созидания и как бы даже могли больше голов забить. Но проблема в том, что этот матч нужно было играть совсем не так. В таких матчах нужно умение Мариньо, то есть нужно умение не пропустить. И попытаться там хотя бы минут 60 сдержать соперника любыми путями. А потом уже посмотреть, что можно сделать. Но мы даже не имели понятия, даже не выходили на игру с таким планом. То есть мы
мне
выходили
кажется, мы
играть.
Вообще без плана выходили.
Да, то есть мы вышли просто играть. А как получится, так получится. А это делать никак нельзя было. Понятно, что это было далеко не та безнадежность, как 2-8. Это абсолютно разные вещи. То есть счет немножко такой хоккейный, но как бы мы не смотрелись как мальчики для битья. Мы просто смотрели, что мы не понимаем, как надо играть такие игры. То есть какой-то открытый футбол, который любому человеку ясно, что играя с Ман-Сити в открытый футбол на выезде, мы не потянем. Это самоубийство. Но при этом мы так и вышли так играть. То есть даже до гола было ясно, что какая-то игра была на встречных курсах. И... Ну и, конечно, класс нападающих тоже сыграл роль. То есть тот же первый гол Агуэра мало кто в арсенале смог бы забить. То есть мяч уже фактически пролетел мимо него, и он смог...
Ну, там косил на его бросил.
Ну, бросил, но все равно надо еще забить было. И это очень тяжело было.
Бросать не надо. Не бросил бы через сопротивление, не забил бы.
Да, ну, в любом случае, не он забил бы, так забил бы другой. То есть, не было чувства, что Арсенал... Как бы, если я правильно помню, первые минут 15 нас просто возили, потом мы только-только стали принимать голову.
Да, только мы очухались, нам забили. Да,
и нам забили. Но при этом, как бы... Нужно было играть совсем не так, нужно было играть полностью с автобусом первый там, а может быть даже больше. И при этом, сдержав их, можно было тогда начать играть и, возможно, даже получить результат, который... То есть Манчестер Сити, конечно, мог в защите тоже напривозить себе сам. Но мы даже не пытались вот выйти на план с каким-то дополнительно защитным составом или что-то. То есть просто вышли играть и все. И вот это сразу мне как-то так запомнилось, что если мы так будем играть ключевые матчи, то шансов у нас никаких вообще нет.
На что? Есть, на что?
Шанс. На титул, на что? Или на серьезный конкурент, создать конкурентную способность какую-то с такими командами.
Но очевидно было, что в январе нам есть чем заниматься. Что
да,
места, которые надо усиливать, это было уже очевидно к этому времени.
100%. Ну, нужна в таких матчах больше даже, чем состав, нужна гибкость
тактическая
тренера.
Я согласен.
Да.
Но, тем не менее, нужно усиливаться, что Жиру уже он был то ли уставший, я не знаю. Но... Мы поехали после этой игры играть дома с Челси, и я, в общем, помню хорошо, что я знал, что мы не должны проиграть.
Да, было такое чувство.
Да, что это главная задача, на самом деле, это не проиграть. И я должен сказать, что вот здесь была некая гибкость проявлена. Я уверен, что Мауриньо ехал за ничьей, конечно. Но Арсенал не кинулся шашками наголо. Вот, не получил пару контратак и 0-2 к 15-й минуте, что в дальнейших играх было.
Но не дома.
Не-не, я имею в виду, бросался душить.
Да-да, я имею в виду, что вот эта гибкость и вот эти нужные 0-0 мы показали, что мы можем только дома делать.
Дома, да, совершенно верно.
Тоже Юнайтед игра похожая была. То есть мы дома при желании можем не лезть вперед и держать. Но при этом соперник-то нас не слишком возит обычно дома. Поэтому и план такой проходит. Но приехать кому-то в гости и показать такие же 0-0 намного сложнее.
Согласен. После этого этот период закончился, когда мы сыграли с Челси 0-0, и мы лишились лидерства. И Ливерпуль был рождественским чемпионом, помните?
Да. Но меня как-то это не пугало еще.
Нет, да это никого не пугало. Было понятно, что Ливерпуль поедет сейчас на Этихад и на Стэмфорд-Бридж. И... А у нас, наоборот, наступил такой роздых, серьезные игры с андердогами, любимые. И надо сказать, что матч с Вест Хэмом поначалу-то вызвал беспокойство серьезное. Потому что первый тайм закончился 0-0, во втором мы пропустили, и при счете 1-0 Вест Хэм забил, мог забить еще пару-тройку мячей. Там были убойные моменты совершенно.
Прямо сразу же.
Да. И 15 минут там было страшно вообще за результат. Возникла мысль, что Арсенал вообще повалился после всех этих неудач с Эвертоном, Наполи-Сити и ничего из Челси, которые неудачей не назовешь. Тем не менее, после того, как удалось сравнять счет, и неожиданно Вест Хэм сдулся, проиграл нам безропотно 3-1. Дальше мы поехали...
Это уже традиция. Вест Хэм забивает первый, а потом отдает матч.
Да. Это у них как-то с нами удачно получается. Дальше мы поехали в Ньюкасл. Где, в общем, мы знали, что мы выиграем. Да?
Да, было чувство такое уверенное. Но при этом тоже ничего такого не показали, но этого хватило.
Да. То есть как-то так мы выиграли спокойно. Вернулись на первое место. Ливерпуль установил рекорд. Впервые рождественский чемпион к Новому году был на 5-м месте, отставая от лидера на 6 очков.
Да, но при этом сыграв довольно неплохо.
Неплохо сыграл матч. Обе игры 1-2 и 1-2. Проиграли, сыграли обе неплохо. Были претензии к судейству там. Обоснованные, скажем так. Но факт остается фактом, что Ливерпуль проиграл две игры. Отлетел на 5-е место. Мы были на 1-м месте. Наступал Новый год, наступал второй круг, а самое главное, наступал январь, про который, ну, я точно понимал, что если мы не купим никого в январе, то, в общем, нам думать особо не о чем. Однако, про второй круг мы поговорим в нашем следующем подкасте. А на сегодня все. Влад, до следующей встречи.
Да, счастливо.
До свидания.